Я вас категорически приветствую, Станислав Владимирович. Добрый день.
Здрасте.
Какими судьбами в Питере?
Приехал выступать, как обычно, как везде, куда я приезжаю, к сожалению. Хотелось бы потусоваться по злачным местам, типа там Эрмитажа, Кунсткамеры, но вот
я не выступаю. Успеваете захватить?
Нет, конечно, все занято.
Про что сегодня поговорим?
Сегодня поговорим о жизни в каменном веке. Насколько так, да. Хорошо ли или не очень людям тогда жилось?
Я вот сразу перебью, извините, обожаю наблюдать всякие палеодиеты там и прочее. И как оно?
Ну, вот многим людям кажется, что когда-то жилось хорошо. Но вообще есть две точки зрения, такие диаметральные обычно на прошлое. Одни считают, что когда-то был золотой век, и вот там рвали фрукты, значит, с веточки, свежим всем питались, и все было замечательно. А вторая версия, наоборот, такая мрачная обычно бывает, что все ходили прямо вот уделанные сверху донизу, мрачные, грязные, вонючие, там, с бородой до земли, и у женщин в том числе, и вот был полный мрак. Но, как всегда бывает, реальность примерно посередине, на самом деле. И что замечательно, мы про это много знаем вообще-то. То есть в настоящее время и антропология, и археология, и всякие другие науки накопили огромное количество данных, так что мы, в общем, более-менее представляем, как оно было. Есть несколько способов вообще узнать. Ну, есть такой простой, но не очень надежный, посмотреть, как живут современные охотники-собиратели. То есть поехать куда-нибудь там в Папуа-Новую Гвинею, к пигмеям в Африку, к индейцам в Америку и посмотреть, как там. Ну, или почитать записи Кука, какого-нибудь Крузенштерна, там еще кого-нибудь, кто описывал вот как бы первобытные народы, да, там в 18-м, скажем, веке, или там, в 19-м или раньше.
Я вот сразу это, от себя, так сказать, вставлю. Сколько помню с раннего детства, вот фотки индейцев амазонки и папуасов, они же все рахиты. Все. У всех вот такие пузы, ножки иксиком.
Ну, на самом деле, бывает по-разному.
Это... А вроде все на природах, фрукты постоянно
вот, на
едят.
Самом деле, у них есть две тенденции. Если они начинают жить достаточно хорошо, когда еды хватает, ну, скажем, если это папуасы, и у них земледелие, и еды, в принципе, хватает, и тем более хищников нет, и, в общем, как бы опасности, ну, кроме соседей, в общем, не имеется, то тогда действительно может быть так. То есть они начинают более-менее долго жить, ну, лет там под 40 хотя бы, да, и сразу, ну, поскольку живут скучно, у них появляются какие-то болезни, тем более труд, если это там какой-то тяпкой, мотыгой, там, колом, да, воспахивать, это уже какое-то напряжение, и начинают болеть. А бывает другой вариант. Бывает, когда на них посмотришь, на каких-нибудь там вот этих диких товарищей, и они все здоровые. То есть, прям вот все как на подбор, все красавцы.
Калибровые.
Да, но это на самом деле говорит единственное и только о том, что жизнь у них ужасная. Потому что это говорит о том, что идет страшнейший естественный отбор. Что все, кто плюс-минус там нестандартные и не очень правильные, да, там хоть маломальские кривые косы, вымирают во младенчестве, если не раньше.
Может, это хорошо?
Для популяции это хорошо. А для конкретного отдельно взятого индейца или там пигмея, это, наверное, не очень хорошо умереть во младенчестве. То есть, ну, например, я со своим сложением, с, там, со зрением врожденное.
Не зажился.
Я бы далеко, долго бы не прожил 100%. Вот. И тут как бы вот вопрос, что хорошо для популяции или для конкретного индивида. При том, что отбор, естественно, идет по каким-то конкретным признакам. То есть, если, допустим, отбор идет по способности там, быстро бегать и выносить перепады температуры, это совершенно не значит, что вот эти супервыносливые товарищи будут шибко умные, например. Но они будут быстро бегать, они будут выносливы. Да? А для развития, скажем, цивилизации, может быть, это и не самый важный признак. Но условий на планете много, и условия в разных местах идут в разные стороны. И вот именно поэтому, на самом деле, смотреть на современных папуасов и индейцев, чтобы понять, как жили в каменном веке, не очень правильно. Потому что какие бы ни были вот эти современные все дикари и дикарями, это все равно не то же самое, что было 40 тысяч лет назад. Ну, более, те же самые папуасы, да, не земледельцы вообще, ну, это неолит. Индейцы, большей частью, тоже так или иначе занимаются земледелием. Там очень мало групп, которые прям охотники-собиратели. В Африке Ливингстон еще в 19 веке прошел всю Африку вдоль поперек несколько раз и не видел ни одного каменного орудия. Ну, одно там, утяжелитель, но это утяжелитель, такая вещь. То есть, ну, вроде-то они бушмены, скажем, да, но у них нет каменных орудий, они все с металлическими уже. Это еще 19 век. И поэтому сейчас найти хотя бы маломальский аналогов вот того, что жило тогда, практически нереально, на самом деле. То есть, ну, я не знаю, андаманские аборигены разве что, и то далеко не факт, потому что мимо плавают все, кому не лень, и так или иначе у них там что-то появляется. Ну и в любом случае, если мы смотрим на современных, скажем, хадза где-нибудь в Танзании там, или в Кении, да, это не то же самое, что охотники, которые гонялись за сайгаками по русской равнине, например. Ну, потому что это Танзания, а не русская равнина, и мамонтовая фауна – это не то же самое, что современная африканская. Поэтому для жителя города, ну, кажется, что да, те с луками, с копьями, эти с луками, с копьями, ну, как бы типа сойдет. Но если мы вспомним, что, скажем, в Верхнем Палеолите лука-то, в общем, не было, по большей части. Ну, если где-то и был, то как-то редкостно и немного. А сейчас вообще очень мало групп, которые вот не знают прям лук. Ну, сейчас, я даже думаю, и таких и нет вообще уже. И это уже вот не совсем одно и то же. Вообще среда была не та, потому что даже если мы возьмем ту же самую Южную Африку, тех же самых предков бушменов, да, и сейчас вот бушмены сидят, все равно климат поменялся, и с того момента, как где-то появилось, пусть не у них, земледелие и скотоводство, этих самых бушменов вытесняли во все самые-самые плохие места, потому что все хорошие места занимали численно преобладающие скотоводы, естественно. И современные бушмены живут в Калахари, ну, она пустыня, строго говоря, ну, такая полупустыня, то есть какие-то там чахлые кустики, конечно, растут, но это не то же самое, что жить в нормальной саванне, где количество дичи вот несопоставимое абсолютно. Поэтому есть другие способы. Есть археология. Мы можем раскопать стоянки, посмотреть, что там есть. И тут нам открывается много всего интересного. Потому что, ну, первое, что открывается, что они жили все по-разному, на самом деле. Для некоторых это, может быть, будет удивлением. Хотя, как бы, если минимально подумать, это логично. И говорить о жителях каменного века в среднем, ну, вот не очень правильно, мягко говоря. Потому что одно дело, если это, скажем, опять же, жители русской равнины времени 20 тысяч лет назад, пика оледенения, которые охотились на мамонтов, да, а южнее них в то же самое время жили охотники на бизонов, а восточнее от них жили охотники на северного оленя, а западнее на лошадей, например. И это все вот в пределах одной Европы восточной. Да. А в то же самое время где-нибудь там в Вади Кубани, в Сахаре, посреди Сахары, ну не то, что прям посреди, там, в Египте, жили люди, которые занимались в основном рыболовством. То есть, это такие рыболовы Сахары, и вот у них основная добыча была самы. И там просто слои метровые, засыпанные чешуей этих самых самов. Вот, ну, а у них главное питание было самы и ромашки. Они вот, я не знаю, как они эти ромашки ели, но вот...
Закусывали
да,
самов.
Как бы там приправы, как бы. И вот они жили так. А если взять каких-нибудь жителей, не знаю, там, Сахула, ну, Соединенных Австралии, Новой Гвинеи, и те, которые по побережьям сидели, они с большой вероятностью питались морепродуктами. У них там раковинные кучи какие-нибудь, вот они там сидели, рыбу ловили. Ну, иногда для там, разнообразия ходили в лес и каких-нибудь там древесных кенгуру стреляли. Ну, стрелять они не могли, ну, как-то там сшибали их, не знаю, бумерангами.
Бумерангами.
Как-то так. И поэтому, опять же, вот в среднем не получается. Но все-таки есть черты, которые объединяют, ну, большую часть групп того времени. Первое – то, что у них не было постоянного прибежища, как правило. То есть, они все были бомжами, строго говоря. Они шлялись без конца. Потому что если группа, ну, хотя бы маломальски большая, там человек, не знаю, 20, ну, а для поддержания вот нормальной популяции это где-то так должно быть, там 20, 30, 35 – это по куче разных данных получается численность примерно одна и та же всегда. Они довольно быстро выедали все, что есть в окрестностях. И им приходилось перемещаться. И мы это наблюдаем, потому что большая часть стоянок палеолита, она очень бедная на самом деле. То есть там немного чего. Иногда, правда, бывало так, что они собирались в тусовке. Ну, как вот еще в 19-м, наверное, еще в 20 веке местами делали и аборигены Австралии на Караборе собирались, когда много племен собираются. Но вот, опять же, наблюдение за этими аборигенами показывает, что Караборе больше нескольких дней проходить не может. И больше 150 человек там не собирается практически, скорее всего, там человек 50 будет. Потому что банально им нечего будет есть через 4 дня, потому что а что они там
столько
будут делать?
Не принести.
Вот.
Да?
А если их соберется больше 150, и, допустим, они там какие-то запасы еще протаранят, ну, скорее всего, на себе сколько-то принесешь, они еще и передерутся банально на самом деле. Потому что когда люди живут маленькими группками, по там, 20 человек, и все друг друга, естественно, знают, все родственники, у них нету вот как бы приспособленности, что ли, общаться с большими численностями людей. То есть, когда они видят чужого человека, они воспринимают его, скорее всего, как чужака. Первая нормальная реакция, естественная, враг. Это, естественно, враг. Более того, у современных людей, в принципе, то же самое. То есть, стоит они, не знаю,
убить и съесть.
Две очереди в соседней кассе, да, в универмаге, уже как бы вот это моя очередь, а это чужая очередь, как бы, да. То есть, вот эта склонность делиться, она в нас заколочена довольно основательно. И, ну, 150 еще как-то в голове помещается, а вот больше... Они просто начинают драться по мелочам, по фигне, а как бы дерутся-то копьями, в общем-то, и проткнуть там насквозь ничего не стоит. И в палеолите было, наверное, вот примерно так же. Но местами следы вот таких сборищ, ну, не очень достоверно, но вроде как выявляются. Например, есть такая стоянка, даже группа стоянок вдоль Невестойницы в Чехии. Она замечательна тем, что там все завалено костями, то есть реально слои мамонтовых костей, не только мамонтовых, там всяких разных, и огромный культурный слой. И при этом есть довольно много погребений, вообще, ну, там несколько прям таких красивых, куча костей еще изолированных, и при этом нету никаких внятных следов жилищ. Есть там парочка каких-то полуземлянок, ну, каких-то очень ущербных, маленьких и вообще, строго говоря, никаких. И вот интерпретация этого того, что такая, что люди собирались с разных мест, ну, может быть, в сезон какой-то определенный, когда, не знаю, мимо там мигрировали какие-нибудь, допустим, копытные, они собирались, охотились, праздновали что-то там, хоронили умерших, а потом разбредались опять, а на месте не жили. Но, правда, местами среда была такая, что можно было и подолгу жить. Ну, вот про Вади Кубань я говорил, да, вот они там жили. И по сезонам тоже ходили туда-сюда, но во влажный сезон, когда временные потоки появляются, вот они там ловили сомов, и их вялили всячески, на полгода себя обеспечивали. Потом уходили ромашки собирать, потом там какие-нибудь плоды дум-пальмы, потом еще что-нибудь такое. Но где-то вот в пределах одной и той же местности они вертелись на самом деле. Или охотники на больших стадных копытных. Допустим, вот опять же на русской равнине, на Украине, в Брянской области, в Липецкой области есть замечательнейшие стоянки. Допустим, на Украине самые такие идеальные – это Межерич и Мезен, где построены огромные дома из костей мамонта. И сама трудозатратность возведения этих домов говорит, что они там ну, достаточно прилично вообще предполагали жить. Правда, в Мезине они бросили этот дом, то есть его только-только построили и куда-то ушли. Что-то у них там не
говорят, сложилось. Даже тропинки мамонтовыми позвонками выложены.
Ну, вот такого я, честно говоря, не слышал, но не исключено. Вот. То есть они там заборчики строили, то есть они обживались по полной программе. Делали скамейки из мамонтовых костей, там очаги, все как надо. Бедные располагали мамонты. Дома не абы как, а под каким-нибудь там обрывчиком, чтобы ветер не дул. То есть у них все было продумано. Там, где вход, скажем, стоит череп мамонта расписной, отгоняет злых духов. Ну, это интерпретация, может быть, и не так, но, по крайней мере, у каждого входа были расписные кости, охры в виде каких-то то ли знаков пламени, то ли что, ну, такой геометрический орнамент. У них куча там украшений, всякого добра, причем, кстати, на удивление, в жилищах чисто, вот конкретно там, как-то вот прям даже странно. Но это говорит о том, что они строили надолго и предполагали возвращаться, но... Одно дело, как бы строили надолго, другое дело, сколько реально они этим пользовались. Вот в Межерчах действительно долго строили и перестраивали еще, а в Мезине построили и ушли, и потом там никто не жил.
А может, это ритуальное что-то, типа церковь?
Очень сомнительно. Ну, во-первых, потому что оно жилище по всем признакам, во-вторых, не было у них еще таких заморочек, чтобы строить церковь. Ну, это не тот уровень развития общества, чтобы настолько напрягаться и возводить. Ну, гипотеза имеет право на существование, но, боюсь, ни один археолог ее не поддержит на самом деле. Но есть же, опять же, прецеденты. Есть, допустим, эскимосы. Ну, сейчас они живут, в общем, в вполне таких стандартных домиках, а еще меньше 100 лет назад они жили тоже в домах из китовых костей. И они жили-то там не подолгу, на самом деле, ну или там зимовали, например, а бродили по довольно обширной территории, но приятно всегда вернуться в некое капитальное строение. И вот, видимо, в Верхнем Палеолите местами было примерно так же. Хотя таких вот больших капитальных строений вообще очень немного, на самом деле. То есть вот эти жилища из костей мамонта, ну их суммарно там штук 20, наверное, берется, ну порядок где-то такой. А большая часть стоянок – это маленькие земляночки, полуземлянки, землянки, чумы, вот что-то типа того. И они шлялись. При этом, если люди долго на одном месте не живут, то, естественно, они не сильно парятся, что у них там валяется. Вообще, наше прошлое, которое восходит еще к обезьянам, оно таково, что обезьянам париться на тему чистоты не надо ни разу. То есть, вот они на ветвях сидят, что-то сожрали, погадили вниз, и что куда улетело там вниз, никого не колышет. И наша природа такова, к сожалению, и, естественно, отбор это дело не отсеял до сих пор. Я каждый день это наблюдаю, я думаю, как и все, в общем-то. Стараюсь сам себя так не вести, но, к сожалению, я не один на планете. А в Верхнем Палеолите не парились вообще никак. И вот я говорил, что в Мизине и в Межерчах там, на удивление, какие-то чистые эти жилища, но это исключение. А в большинстве случаев это просто жизнь на помойке в чистом виде. То есть, когда просто все засыпано костями, Ну, допустим, вот в Зарайске под Москвой есть шикарная совершенно стоянка, там нормальных жилищ как-то особо даже и нет, ну, то есть тоже типа землянок что-то такое. Ну, то есть они нормальные по их меркам, но это земляночки. А все просто завалено костями. И это сейчас, это такие кальцифицированные, да, белые косточки лежат, их там от земли не сильно отличишь. А тогда-то это все было свеженькое.
Не сильно обгрызено.
Оно было, ну, местами погрызено, кстати, песцами. Я, да, амбре там восходило оттуда, ой-ой-ой, какое. Ну, опять же, есть замечательные заметки разных путешественников. Допустим, Роберт Пири, который Северный полюс открывал. Вот он описывал жилище эскимосов, что там такой дух стоит, жилище там счастливого эскимосского семейства, что там хоть топор вешаешь, что нормальный европеец туда там засунуться не может. И это описывают все. Там Лаперус про индейцев то же самое пишет, североамериканских. Ну и вот там про итальменов то же самое есть у Крашенинникова и про кого угодно. То есть это была норма жизни. И более того, мы находим, скажем, капролиты, ну это окаменевшие фекалии. Причем они тоже валяются где попало, а в одной пещере, где неандертальцы жили, там они лежат просто в костре. Ну и можно догадаться, как оно вообще как бы звучало. Вот. А немногие знают, но кроме капролитов есть еще такие уролиты. Это где они помочились. И они тоже располагаются где угодно. Вот. Ну, их труднее определять, на самом деле, реже сохраняется. Но когда это удается.
Никто себя не сдерживал, да.
Они не сдерживали ни разу. Ну, тем более, что если речь идет о Европе и о времени ледникового периода, там было немножко холодно. И, ну, зимой, там, летом-то еще ладно, а зимой-то да, и поэтому куда-то там вдаль бежать вот как-то совсем не хочется, неважно, где живешь, в пещере, в чуме, как-то не хочется высовываться, когда там, не знаю, минус 40 хотя бы, да, а могло быть вообще-то и холоднее, и они не парились вообще ни разу. Естественно, они, скорее всего, не мылись никак. Мы, конечно, про это ничего толком не знаем. Но, во-первых, опять же, можем смотреть на индейцев всяких эскимосов. Ну, современные, надеюсь, уже получше, а тогдашние как бы не очень. Ну, в смысле, еще 100 лет назад. А во-вторых, у нас есть, например, палеогенетика вшей. Такой замечательный источник данных. У человека есть три вида вшей. Головная, лобковая и плотяная. И вот те, которые живут на теле и те, которые живут на одежде, генетические линии этих вшей разошлись там порядка сотни тысяч лет назад, а может даже и больше. В это время наши предки жили в Африке, и одежды, скорее всего, не имели вообще никакой, а если какая-то у них там какие-то, не знаю, там листики они там одевали на себе, ну там вошь не заведется, просто это слишком мало. Из этого делается вывод, что разделение вшей на тех, которые на теле живут и в одежде, произошло у неандертальцев. Вот, значит, они были завшивленные. И значит, когда сапиенсы прибыли в Европу, они пообщались с этими самыми неандертальцами очень плотно и получили этих замечательных вшей плотяных, и до сих пор они у нас есть.
Так это говорит о том, что у неандертальцев уже шмотки были? Или
это, да, говорит о том, что у неандертальцев была одежда, а просто у кого еще она могла быть в то время. В Европе жили неандертальцы, ну, в Азии еще были денисовцы, потенциально это могут быть денисовцы, ну, в принципе, это как бы, скорее всего, было. Ну, на самом деле, то, что у неандертальцев была одежда, об этом еще говорят орудия, у них есть такие лощилы, это костяные такие куски, которыми мездрят шкуры, сдирают нижнюю там всякую жир, там всякую фигню, чтобы она была гибкая, не заскорузлая, не засохла. И вот эти лощила в нескольких местах найдены, совершенно точно показывают, что вот это обработка шкур. Вот. Ну, это, конечно, не говорит о том, что это одежда, честно говоря, но шкуры, скорее всего, одежда. Да и, например, в Лазаре есть такая пещера, там найдены внутри пещеры следы шалаша, ну, такой около стенки, они такой навес сделали из шкур, и перегнивший слой органики, где сохранились косточки лапок пушных зверей. И когда у нас есть только лапки пушных зверей, но нет ничего другого, это однозначно говорит о том, что это шкуры. И уже потом, позже в Верхнем Палеолите, когда уже кроманьонцы жили, наши предки непосредственные, то же самое находится в костенках, например, находят довольно много лапок песцов. Вот как бы лапки, 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 иногда хвостики. Это говорит о том, что это шкурки были. И там волчьи то же самое, там головы и ножки, а все остальное нет. Это вот были волчьи шкуры, очевидным образом. Ну и вообще мало кто сомневается, что у них это было. Одежда шикарная иногда реконструируется по статуэткам, допустим, в Мальте и в Бурите. Там статуэтки одетые. И у них такие с капюшоном, зачехленные, но это Иркутская область, там как бы было прохладно. И при этом, что чудесно, в Европе все следы верхнего палеолита и один известный неандертальский, все босые. То есть нету ни одного обутого следа. Было подозрение, что один обутый, но там он идет несколько следов, вот один обутый, а следующий уже босой. Вряд ли он это по пути потерял. Вот, поэтому это, видимо, просто плохо сохранившийся такой немножко оплывший след. То есть, по крайней мере, по своим пещерам они ходили все босиком. И статуэтки верхнепалеолитические, то есть времени там 20, скажем, тысяч лет назад из Европы, все какие есть в Германии, у нас, там где угодно, они все без одежды. Ну, как правило, они женские, ну и мужские есть в Бурно, например. Они все без одежды. То есть, есть идея, что внутри своих жилищ они ходили голые. А, скорее всего, и летом тоже. Ну, опять же, смотрим на североамериканских, например, индейцев, каких-нибудь там канадских, да, которые зимой, конечно, зачехляются по полной программе, там как бы просто иначе не выживешь. А летом ходят в одной набедренной повязке, расчехляются по полной, и там набедренная повязка, и все, как бы, и не парятся ни малейшие, и тоже босиком. Скорее всего, тогда было тоже. Но зато, когда была зима, они одевались, конечно, как надо. Вот, допустим, в Сунгире есть три погребения, мужчины и мальчик-девочка головами друг к другу лежат, два ребенка. И у них вся одежда была расшита бусами из бивни мамонта. Поэтому удалось реконструировать одежду целиком, сверху донизу. И верхнюю, и нижнюю, и капюшоны, и ботинки всякие там, все, что, все целиком. И вот они были одеты как надо. То есть, как вот современные северные народы, типа там какие-нибудь парки, камлейки, вот что-то вот из этой серии. Конечно, там не факт, из чего это все было сделано, из какой конкретно кожи, но учитывая, что там куча костей северного оленя, ну, видимо, из них же, собственно, и делали. Ну, и плюс есть какие-нибудь там клыки песца у мальчика, например, у него на макушке клыки песца так по кругу лежат, и есть предположение, что у него там хвосты какие-нибудь песцовые, допустим, были. А, это как бы такая завязочка была для этого дела. Ну, там еще, видимо, парадное одеяние, на самом деле, все-таки это погребение, торжественное, там куча всяких прямобасов, но вот они там старались. Есть одна пещера во Франции, где узкая щель, куда народ проползал. И сохранились следы ползущих вот этих кроманьонцев, которые были одеты в какие-то безрукавки. То есть они вот так вот ползли, и там вот эти шерстинки с одежды просто вот отпечатались. Это вот единственный тоже такой прецедент, когда одежда отпечаталась просто на глине. Но при этом где следы ног, они все босые при этом.
Как бодро ищут.
Но вот эту вот одежду, понятное дело, они в чумах-то, конечно, снимали, но они, я думаю, не стирали, не мыли никогда.
Зачем?
И да.
Ну и меховые шмотки как-то непонятно как чистить. Ну,
собственно, да.
А они проще новые шить, вот как у нынешних, это ж этот, я забыл, как называется, малаха этот, когда и снаружи мех, и внутри мех,
да,
одевается на голое тело, а тело надо намазать жиром.
Естественно, конечно.
Все это благоухание вызывает, да.
Они, кстати, скорее всего, очень даже намазывались. Ну, во-первых, потому что во всех культурах мира все чем-то да намазываются, от австралийских аборигенов, там, негров и там, до кого угодно еще. Это говорит о том, что эти традиции, скорее всего, были еще 50 тысяч лет назад, когда, собственно, люди расползались по планете и вот попадали в эти интересные места. А во-вторых, у нас есть, скажем, наскальные рисунки. Допустим, есть такая Труа-Фрер, пещера трех братьев во Франции. И там много всяких чудес, это там уникальнейшая пещера. Но среди прочего есть нарисована на стене такая фигура шамана, где человек в очень такой хитрой какой-то позе, с вроде бы рогами на голове, в какой-то вроде бы маске, но весь какой-то вот такой полосатый подозрительно. То есть он какими-то полосками разрисован, но при этом вот как человек, ну какие-то у него медвежьи лапы вроде, лошадиный хвост сзади. То есть это вроде как шаман, вот, с рогами, с хвостом, и в маске, и с какими-то лапами, и разрисованный. А если посмотреть на современных аборигенов в Австралии, которые разрисовываются под всякие эти карабори, они вот такие же полосатенькие. То есть тоже, когда кожа темная и белым, белой краской какой-нибудь известью, допустим, намазаться, очень красиво получается. Ну и где-нибудь ночью, когда там при свете костра,
модно,
это очень впечатляет на самом деле. Еще там красный можно добавить. И мазались они, видимо, от души. На самом деле на статуэтках костяных, которые есть, иногда видны всякие насечки, зарубки, которые могут быть либо татуировкой, либо шрамированием, скарификацией, когда там надрезается кожа и всякий шрам получается, либо вот раскраской как таковой. Не очевидно, потому что это статуэтка все-таки, там по-разному может быть. Кстати, с большой вероятностью у многих групп была именно скарификация, именно вот шрамирование. Во-первых, палеогенетика показывает, что практически все жители верхнего палеолита были темнокожие. В настоящий момент самый древний светлокожий человек найден во Фонтовой горе под Красноярском, и датировка там 16 тысяч лет. А до этого все, вот для кого делали такие анализы, все оказывались темнокожими. И татуировку делать на темной где-то коже...
Сейчас заплакали маленькие нацисты.
Ну, да, бывает. Но татуировку на темной коже делать как бы не очень. Раскрашивать самое то. И шрамирование делать. И в тех же вот дальних вестойницах, которые я уже упоминал, там есть черепа довольно много. И у всех мужиков старше 16 лет на головах в определенных местах, вот на лбу и на макушке, есть шрамы, ну, по два шрама, где прямо кость была выскоблена. И вначале, когда это обнаружили, думали, что это может рана, может там, ну, просто случайное повреждение, но с следами заживления на самом деле. И когда уже статистика набралась, а у всех женщин и детей ничего такого нет, а их там черепов вообще довольно приличное количество, и самое разумное объяснение, что это шрамирование, полученное при инициации. Когда подростка вводили в взрослую жизнь, ему надо какое-то испытание устроить. Может, там зубы выбить. Ну, это в Северной Африке так развлекались. Там куча черепов в Тафаральте, в, там еще в других местах, где вот выбитые зубы. Все. В Восточной Африке до сих пор так
все
делают.
Или парочка,
нет, нет, парочка обычная. Ага. Ну, иногда один, но обычно два верхних или два нижних. Там,
ну, это красиво, да.
А челюсть, на самом деле, она деформируется после этого, и соседние зубы, они, как правило, сходятся. Ну, да, щель остается. Сейчас какие-нибудь там масаи и же с ними, они вот примерно то же самое делают в Восточной Африке. Но тогда это вот было модно в Северной Африке. Ну, допустим, в Тофаральте, Афоу-Бурумель, там масса таких местонахождений, вот, развлекались. Можно мизинец отрезать, например, есть такая пещера в Польше, например, одна, где мизинец без человека найден, хотя нет, там не мизинец, там фаланг большого пальца, а мизинцы это в Крыму отрезали, там Мурзак Каба и Фатьма Каба, вот там, значит, мизинцы они отрезали. Можно еще что-нибудь такое, а можно вот на макушке выскоблить, и чтобы потом распухло. И любой может залезть в интернет, посмотреть в Западной Африке, сейчас народ примерно так же развлекается, ну, не знаю, сколько сейчас это делал, но, по-моему, сейчас тоже. Иногда на макушке, иногда на щеках, там в разных версиях, и все это красиво разбухает, ну, лепота. Можно сразу издалека увидеть, к какому племени,
свой, чужой, да.
Сколько врагов убил там, и так далее. Вот Марина Львовна Бутовская, например, есть такая. Она катается в Восточную Африку, изучает, значит, местных дотогов, хадзе и всяких прочих. Она показывала фотографии, например, показывает там товарищ, у него такие шрамы там, все лицо в этих шрамах. И говорит, каждый шрам – это убитый враг. Вот. И там ее спрашивают из зала, ничего, что у него это на лице написано «полиция»? Это, а полиция только счастлива, если они там между собой разбираются. Как. Вот. А тогда и полиции не было, еще все чудесно было. Так что...
Это как у уголовников, извиняюсь, перебью. У них, поскольку ничего своего нет, и одежда тоже лагерная, то все татуировки они заменяют погоны. Угу. Как у военных все сразу понятно, полковник или...
А так это изучено, это на самом деле масса про это есть. Вот Медникова, допустим, Мария Борисовна про это, по-моему, чуть не целую книжку написала.
Ну, надо почитать.
Не, по-моему, а точно совершенно написала. Там эта традиция восходит, там бог знает куда, ну, к началу верхнего палеолита точно. Потому что я говорю, все общества современной планеты так или иначе что-то такое делают. Там в большей степени, в меньшей степени. То есть у самых первых сапиенсов это, судя по всему, уже было. Угу. Но вопрос, насколько это было, скажем, у каких-нибудь там неандертальцев, вот это как бы мы не знаем, честно говоря. Но где-то 50 тысяч лет назад, видимо, уже присутствовало. Вот, значит, так они развлекались. Понятно, что при таком иногда членовредительстве, да, намеренном, иногда, наверное, у них какие-то заражения крови были и помирали, ну и тем более им хватало вообще всяких травм и повреждений, полученных при жизни. Вообще, если посмотреть на палеопатологию, то есть вот, что у них там повреждено, то здорового найти вообще бывает проблематично. То есть обычно здоровый – это тот, от которого немного сохранилось, и поэтому мы на нем особых патологий не видим. А если сохраняется от скелета чуть побольше, а если он целиком есть, то, как правило, у него где-нибудь что-нибудь досломано, выпало, прогнило, там еще что-нибудь такое. На каждом втором, это причем начиная там, с Homo habilis, с австралопитеков. Но австралопитеки, они, как правило, просто не выживали, они там с первой там, болезни помирали. А когда жить стало ну, более-менее как бы, прилично, культура какая-никакая появилась, и забота о ближнем тоже возникла 2 миллиона лет назад примерно, то стали выживать и с патологиями тоже. И они через одного, там, у кого нет руки по локоть, там, в Шенидаре первом, у него же еще и глаза левого, скорее всего, не было. В Лекине, это тут неандерталец тоже, и Шенидар тоже неандерталец, там женщина, у нее левой руки не было, запястья. там, у кого-то ноги сломаны, у кого-то пробитые черепа, допустим, Шенидар пятый, у него такой шрам поперек головы идет здоровенный. У Шенидара четвертого ребро на спине сломано, и это неандертальцы все. Uh-huh. Есть в Азии такие находки, в Мапе, например. Ну, это как бы не очень понятно, кто такой, но, может быть, Денисовец тот самый. Мы его тоже по лбу ему так шарахнули, там у него дырка, ну, зажила, ничего. В Сен-Сизер, один из самых поздних неандертальцев во Франции, ну, такой разруб через всю голову идет. Кстати, большая загадка, чем его там шарахнули вообще на самом деле, потому что у них вроде орудий таких не было, но вот если хочется, то можно. Причем со следами заживления все это, потому что тут секрет-то, что если оно не заживает, то мы, как правило, не сильно-то можем понять, что это травма вообще, ну, сломанная кость как бы, да, и чё. Вот. А вот если следами заживления, то да. Иногда, правда, бывает, что и без следов заживления очевидно. Например, есть такая пещера в Испании, Сима де лос Уэсес, вот там куча черепов, 17-й череп, у него две дырки во лбу, такие ровненькие, аккуратненькие, одинаковые. И это явно его треснуло. Причем там по всем параметрам это удары, то есть радиально расходящиеся трещины, трещины с внутренней стороны больше, чем снаружи. То есть вот современный патологоанатом, он без всяких проблем определил, что его убили. Часто это бывает так, что в черепе дырка, но, может, он там шел, подскользнулся, упал, да, там, очнулся, и как бы, ну, или, скорее всего, уже не очнулся. А если у него такая вот дырка во лбу, а он встал еще об тот же камень второй раз, да, подскользнулся, это как-то странно.
Зверское самоубийство.
И когда он лежит еще на дне 16-метровой шахты, ну, естественного происхождения, ну, там еще 3 метра как бы костей, это его же сородичей, это как бы тоже немножко подозрительно. А то же самое касается и людей верхнего палеолита, то есть сапиенсов, которые вот наши непосредственные предки. Там тоже через одного, тот же Сунгирь первый, вот Владимирский этот мужик здоровый, у него копье ему воткнули, ну, дротик, скорее всего, куда-то вот в шею, и в первом грудном позвонке у него такая дырка. В Эйн-Малахе, там женщина 59-я, у нее в лице стрела торчит. В Сан-Теодоро 4-й, по-моему, скелет у него там спереди, вот здесь в тазу, стрела, кстати, самая древняя, видимо, стрела, как бы вот. В Кеневике, там, правда, поменьше датировка, в Америке, у него в заду вот такой вот наконечник как бы прилетел.
Убегал, наверное.
Да, ну, где-то он там в речке в итоге был найден. Ну, недалеко он там убежал после этого, видимо. И там как раз следов заживления, по-моему, никаких нет. И такого добра, как бы, вот, ну, не то, что на каждом втором, но иногда, правда, видно, что пытались лечить. То есть, все-таки что-то они такое делали. Например, вот Шенидар IV, я уже упоминал, у него ребро сломано на спине. И это неандерталец, 60 тысяч лет назад примерно он жил. Он похоронен был в могиле, из которой, когда взяли пробы грунта на спор-пыльцевой анализ, обнаружилось, что там пыльца лежит кучками, то есть, видимо, лежали там цветы.
Цветочки, да.
И там больше 100 пыльцевых зерен в кучке. Это как бы вот ни пчела не унесет. Ну, там были разные версии, что это пчелы, песчанки, там еще что-то такое. Но 7 видов вот таких, которые цветами лежали. Из них 6 определены были, и они все лекарственные. Они все красивые, во-первых. Мы знаем, что в начале лета похоронили, может, там в конце весны. Они все красивые, и они все лекарственные, и они все от болезни почек. И у него сломано ребро на спине, там примерно где как раз чуть пониже почки находится.
О, наука дошла.
И это как бы вот немножко подозрительно. А, допустим, в Эль-Сидроне есть такая пещера в Испании, там, правда, им не повезло, их съели соседи, то есть там это группа неандертальцев, прям вот компания, видимо, семья. Кстати, там по митохондриальной ДНК получается, что это прямо реально братья жили, брали себе жены из родственных групп соседних неандертальских, там чуть-чуть другие отличаются они, ну, минимально, и детишки их, и их всех съели в какой-то момент. Ну, про это я еще скажу, наверное. А самое интересное, что с зубов одной из женщин была из зубного камня выделены фитолиты, это частицы растительные, такие окаменевшие уже, и оказались фитолиты ромашки и тысячелистника. А ромашка и тысячелистник, они немножко горькие, их как бы так вот, ну, просто пожевать как-то в голову не придет. Ну, была, правда, мысль, что может это приправа, но не знаю, не уверен, тысячелистником что-то приправлять. А вот то, что там лекарственные свойства есть, вот это да, и любая бабушка в деревне вам бы это скажет.
А от чего помогает?
Ну, я не бабушка в деревне, я не силен, но все знают, что ромашка и тысячелистник, они в аптеке продаются, наверное, неспроста. Я, поскольку в меру здоровый человек, я вот сам в медицине не силен, но вот неандертальцы были сильнее меня, как-то они находили применение.
От безвыходности, наверное.
Иногда они делали даже какие-то минимальные операции. Допустим, есть такая пещера Репара Виллобруна в Италии. И там найден мужик здоровенный, ну, не очень здоровенный, но достаточно. Он вообще интересный там, по многим показателям. У него куча врожденных патологий, между прочим, которые с большой вероятностью говорят о том, что было близкоростное скрещивание, что вот были маленькие группки, и у них там все браки-то, у него там неприросшие акромиумы на лопатках, ну, это там отростки такие. Еще что-то такое там с позвонком, с позвоночником у него там не очень все хорошо. Но самое замечательное, что у него один из маляров зубов, ну, вот задних, больших, был с кариесом, и ему этот кариес, судя по всему, лечили, потому что там следы выскабливания, и это эпигравет культура, у них такие острия были тоненькие, маленькие, такие узенькие, и вот, видимо, этим острием кто-то ему старательно, ну, вряд ли он сам себе, на самом деле, так не залезешь, но какой-то вот лекарь, шаман, там, я не знаю, ему постарался, выскаблил, и более того, спектрографический анализ показал, что в полости вот этого выскабливания есть какая-то химическая фигня, которая максимально похожа на воск пчелиный. А у него же, у этого же скелета, ну, он похоронен, у него около пояса такой комплект всяких разных прикольных вещей, там наконечники лежат, еще что-то, видимо, мешочек был. И там кусок какой-то органики, такой не очень понятный, который с большой вероятностью есть пчелиный воск. То есть, по ходу дела, у него еще и пломба была, и он ее периодически подновлял. То есть, стоматология каменного века в чистом виде, вот как бы, там, по-моему, 16, что ли, тысяч лет назад.
То есть, он с барсеткой ходил.
И еще и фактически с барсеткой, да. Но вообще они были непростые, как бы на себе все носили. Допустим, в Лебешон там товарищ, вот его там медведь, видимо, убил, и у него тоже там куча всяких вещей лежит рядом, там наконечники сменные. Ну, то есть, когда ходишь с копьем по лесу, да, может, там сломается это копье, да, и наконечник, он каменный, он ломается, хрупкий. И надо, ну, не делать же его тут же на ходу, да, там уж кремня нет вообще рядом. То есть, его носили с собой по полной программе. Так что, как бы, жизнь была непроста. И лечить, конечно, они пытались, но медицина была та еще. А периодически вот...
Народная.
Как бы, да,
я
еще...
люблю рассказы про народную медицину. Часто химии мерзкой лечат, а вот народная, да.
Но периодически ведь еще были соседи и всякие хищники. И, допустим, тема медведя через все искусство верхнего палеолита идет просто красной строкой. Есть куча изображений на скальных и на всяких там этих обломках костей, где народ борется с медведями там, в Маздазиль, там половинка диска такого костяного, на котором такой человечек, ну, с одной стороны и с другой, ну, в каких-то таких вот позах, и такие лапы медведя. Ну, второй половины диска, к сожалению, не сохранилось, но там лапы такие весьма узнаваемые, и там видно прямо, что вот медведь подрал, значит, товарища. Есть еще такая пещера Пишьяле во Франции, ну, у нее какое-то более длинное название, но мой французский не позволит воспроизвести нормально. И там обломок кости тоже, и там такой медведь, вот прямо это... Медведь такой классический прямо, из кустов торчащий. И один человек где-то в такой позе нацарапан, а второй бежит с копьем. То есть, там прямо вот оно вот нарисовано.
Да, это почему? Медведей так много было или они их как-то
убили? Медведей было, наверное, не больше, чем… Ну, больше, наверное, чем сейчас. Сейчас все-таки им там освобожить негде. Но просто медведь – это самый главный конкурент человека. Он такой же всеядный, он большой, с ним справиться вообще довольно трудно. И не просто так во всех культурах, ну, где вообще рядом где-то живут медведи, медведь, он там священный, великий, могучий, самый главный, это там человек, переодетый в шкуру, да. И там так далее, и тому подобное. Это везде, и у индейцев, и у русских, у чуваши, там, у манси, у кого угодно, там, абсолютно у всех. И таких вот находок много. В Камбарель, допустим, там изображение медведя, у которого там хлещет кровь изо рта, и он там весь истыканный копьями. В Труа-Фриер то же самое, там такое изображение есть похожее. И вот в Лебешон в Швейцарии, уникальная совершенно находка в пещере, это малоизвестно, к сожалению, был найден скелет человека, ну такой немножко сползший по склону, поэтому смешанный, а поверх него лежит скелет медведицы. И у этой медведицы в одном из позвонков щель тоже с обломком наконечника. Вот. И, значит, человека там вот эти тоже наконечники лежат. То есть, по ходу дела, медведь где-то там гонялся за этой медведицей, залез в пещеру, причем там не рядом со входом, и с дуру полез куда-то далеко, там, кстати, слои есть пепла, видимо, там с факелом был, залез, тут, значит, медведица на него там из-за угла выскочила, а там такая пещера, она такая хитро извивается. И вот, видимо, он там неудачно за поворот заглянул, а она, значит, это, он ее в шею воткнул, она на него упала, и они так в щель какую-то утекли. Ну, там вниз такая дырка, и вот они туда провалились. И, собственно, так их там и нашли. Там кости, они прям красиво по склону лежат. И, судя по всему, его там родственники не нашли, поэтому это не погребение, а вот то прям два скелета.
Трагедия. Прям,
да, ну, прям вот героическая такая вещь. Есть еще скелет, например, в Арене Кандиди в Италии на берегу моря, там очень такой красивый обрыв прям над морем. И похоронен подросток, мальчик, судя по всему, но подозрительно, что у него нет левой стороны лица, левой стороны челюсти нижней и плеча левого всего. А все остальное есть. И он весь засыпан красной охрой, у него куча всяких прибамбасов, там всякие бусики. В руке 26 сантиметров такой кремневый нож, который за 30 километров притаранили из Франции. Там подделки из бивня мамонта, которые тут на этом месте не водились, тоже надо было откуда-то там притащить. И там много всего интересного. Но вот эти четыре жезлоначальника, так называемых, там лежат у него, причем из рога лося, что нестандартно как бы. Весь засыпан красной охрой, а вот это место, где у него вот не хватает частей, засыпано желтой охрой, такой очень яркой. И есть разные версии, как такое могло быть вообще, почему так получилось. Но есть два варианта. Либо ему отломали, собственно, сородичи же в качестве обезвреживания покойника. Это у многих культур бывает такая фигня, когда человек умирает, ну, не хочется, чтобы он вылез и шлялся потом. Да,
не там, только осиновый кол, да?
Да, можно осиновый кол, можно ноги сломать, можно связать, допустим, вот в Шенсиляде, там, в Костенках, в Дольне Вестонецке, в третье погребение, они такие вот закутанные, прям вот завязанные в кулек, ну, чтобы не вылез как бы, да?
Смирительно. Вот,
и еще так забитые в ямку так плотненько, чтобы там не вылез. А здесь вот, может быть, ему отломали части, в принципе, там не так важно, что отломать, главное, чтобы он не полный был. Или там иногда бывает, что хоронят, перекладывая кости другой стороной, то есть как бы хоронят обычно, потом ждут, когда он превратится в кость, потом перекладывают. Допустим, Лянг Лимдубу такая есть пещера в Индонезии, там вот так вот там кости переложены. Вот это одна версия. А вторая версия, что ему просто медведь оторвал, где-то он там шел по лесу, по сельской местности, там, к ближайшему орешнику, и тут из этого орешника там медведь. И лапкой махнул, как бы, и пол лица нет, и плеча нет. Ну и более того, место повреждения, оно вот то самое, куда медведи, собственно, и хватают. Они, потому что, ну, вот я специально статистику смотрел, за какие места хватают медведи, вот примерно сюда вот они и получаются. Так что жилось им непросто. И таких вообще следов много. Довольно много переломов, например, скорее всего, из-за ударов там, какими-то копытными, там еще что-нибудь такое, ну, вот на охоте какие-то травмы полученные. Есть остатки неандертальцев со следами зубов кошачьих, например, там, ну, какой-то, видимо, типа пещерного льва, там, леопард, может быть, ну, скорее всего, пещерный лев. Такие тоже находки есть. А еще ведь были соседи, на самом деле. И это добрые, самое интересное. Да. Соседи были добрые, потому что с самых наидревнейших времен, то есть, я не знаю, там, от проконсулов каких-нибудь, которые еще обезьяны там, 20 миллионов лет назад скакали по ветвям, принцип-то был простой. Возлюби ближнего своего, с упором на слово «своего». Потому что соседи – это либо злобные враги, либо мясо, как бы, ну, в зависимости от того, у кого копье больше, и, там, кто мухоморов больше съел. И это иногда просто, опять же, этнографически можно увидеть. То есть, когда, например, спрашивали индейцев южноамериканских, которые в сельве живут, где-нибудь там в Амазонке, на Амазонке, как они соседи воспринимают, вот они говорили, что есть, допустим, тапир, ягуар, капибара, индеец соседнего племени, там какой-нибудь еще там зверь.
Явление,
да?
Одного порядка.
И это все через запятую как бы идет. То есть, ну вот он может так же быть опасный, как ягуар, да, там какой-нибудь отравленный стрелой там из кустов стрельнуть. А если я сижу в кустах с отравленной стрелой, то он всё просто хорошо, мясо, да. Как бы. Ну вот есть тапир, а есть индеец, как бы, да, нормально. И, видимо, вот эта идея, она была с самых первых времен, на самом деле. Самое древнее свидетельство каннибализма, которое есть, это примерно 2 миллиона лет назад.
А как выявляют? Кости?
Это такой череп СТВ-53 из Южной Африки, у которого на скуловой кости, вот с правой стороны, такие насечки орудием. Строго говоря, скорее всего, каннибализм был раньше. То есть, это место, где жевательные мышцы крепятся, это отрезали мышцы просто, нижнюю челюсть отрезали. И, скорее всего, было это раньше, просто до этого не было орудий, и поэтому мы не фиксируем следы орудий. А современные шимпанзе этим занимаются. Причем у шимпанзе иногда молодые самцы собираются специальные банды, такие гопнические, которые идут на территорию соседних групп с единственной целью кого-то убить иногда съесть. Иногда не обязательно съесть, но иногда и съесть. Бывает, что, правда, заклинивает, тут известный прецедент, когда одна самка со своей дочерью стала жрать детенышей в своей группе, у себя, как бы, они сожрали всех, и, собственно, группа исчезла. Но
никто не присек.
Потому что это шимпанзе, потому что там, в принципе, был момент, когда одна самка застукала вот этих каннибалок за тем, что они жрали ее детеныша. Она расстроилась, ясное дело, пошла к самцам, нажаловалась, они даже пришли, посмотрели, так пальчиком погрозили, ну и как бы на этом все закончилось. Потому что это шимпанзе, они как бы говорить не могут, и вот как-то так. Ну и сработал, естественно, отбор, эта группа самовыпилилась, все, у них нет детенышей, они вымерли как бы. А те, кто все-таки внутри себя не жрали, а жрали соседи, они выигрывали по полной программе. И, скорее всего, я говорю, это было еще на уровне обезьян, прям вот совсем обезьян. А мы это фиксируем с момента появления каменных орудий. И дальше это сплошь и рядом. То есть, ну, не то, что там каждый второй, конечно, череп и скелет, но близко к тому, со следами, так или иначе, разделки. Вот этот СТВ-53, Гранд-Долина, это одни из самых древних людей в Европе, там целая компания съеденная. У неандертальцев тот же там Эльсидрон, Мореляк, там, ну и полным-полно таких. Статьи шикарные пишутся про это дело, всем, про пещеру Гайе, есть такая пещера, огромная статья такая, под 100 страниц там приложение, где подробнейше разбирается, вот какие косточки с надрезками, сколько в каких местах, и сопоставляется с фауной охотничьей, потому что в тех же слоях вот точно так же раскиданы кости северных оленей, лошадей, и частота надрезок ровно та же самая, что на оленях, что на лошадях, что на неандертальцах, то есть как бы неандертальцы – это такая же добыча. Единственная разница с лошадями и оленями в том, что от лошадей и оленей почти нет черепов, ну, потому что там особо есть, головы нечего, а от неандертальцев есть, потому что там мозгов 1,5 кило, ну, это как бы вот, ну, потому что как бы…
Деликатес.
Да, как бы это они с чувством… И это не только неандертальцы, на самом деле, это и сапиенсы есть такие же, тоже довольно регулярно. Правда… Когда археологи, вот палеантропологи такое находят, те, кто не хотят верить, что предки были злые упыри, они иногда выдвигают версию, что, ну, может, это был такой хитрый обряд погребения, что вот они вот разделывали тело для вот хитрого обряда погребения, а не чтобы просто тупо пожрать. Допустим, есть такой череп Бода, он там 640 тысяч лет назад в Африке, и у него следы скальпирования вот так вот везде, у него на скуле вот здесь вот там под глазами. Есть такая мысль, что ну как-то со скальпа мяса вроде как немного. Да, правда, весь затылок раздолбан, так что, может быть, как бы они не для скальпа это делали, а чтобы просто мозги достать. Вот. Но вот есть такая идея, что со скальпа мяса немного, поэтому это такой хитрый обряд погребения.
Может, оно сочеталось?
Оно могло и сочетаться, на самом деле, потому что у тех же, скажем, папуасов на Новой Гвинее такое бывает, когда они его съедают, как бы из уважения, ну, как бы, дедушка умер, надо уважить, как бы съесть
я
его.
Я слышал, что они съедают мозги у покойников, и от этого болеют какой-то
специфический… Это есть такое племя, там, да.
Куру-куру.
Да-да-да-да, болезнь куру – это очень такая нехорошая прионная болезнь, прионы – это такие взбесившиеся белки, то есть это как бы такое, как бы оно вроде и не живое, потому что это даже не клетка, но это белок, который заставляет другие белки делаться тоже прионами, а это сидит все на мембране нейронов, и поэтому гибнут в итоге нервные клетки, а развивается долго, потому что, ну, это белок, это даже не клетка, и они в детстве едят эти мозги дедушки, годам к 20 у них это развивается, что они сходят с ума и помирают, но к этому моменту у них уже есть свои дети, которые едят их. И вот как бы в среднем продолжительность жизни получается меньше, чем у соседей, которые так не делают, но хватает, чтобы выживать.
Древний, но… прекрасный обычай.
Да, да. Старинный, добрый, замечательный, да, надо уважать традиции предков. Но надо сказать, что вот эта прионная эта болезнь – это экзотика все-таки. Вот. А чаще просто как бы едят без всяких последствий, что мясо и мясо. И причем не всегда же едят целиком. Иногда бывает, что чай съедают, бывают там еще жесткие варианты, когда тело заворачивают в какой-нибудь кулек из листьев, вешают там на дереве и ждут, пока оно вытечет. И вот потом едят то, что вытекло. Как бы такой
выдержанное.
Гурманный, да, такой, да. Гурманский вариант. И следы такого, таких вариантов тоже находятся. Вот я уже упоминал, допустим, скелет из Лянг-Лимдубу. Там скелет женщины найден в сидячем положении, в ямке, в такой очень хитрой пещере похоронен, такой в виде трубы с двумя входами. и кости обожженные, побитые со следами орудий. И вот я уже говорил, что некоторые поменены местами. Причем среди костей вот этой женщины нашли еще несколько обломков костей еще как минимум двух других человек, а может даже еще и больше. То есть реконструируется это все так, что где-то, значит, она там умерла, ее сожгли, может быть, съели, потом собрали из золы костра все, что там лежало. Часть потеряли, часть сгребли то, что еще раньше там у них валялось, и выложили старательно скелетик. Вот. Но то ли нарочно повернули, чтобы, значит, не вылезло, то ли не сильно анатомии парились, как бы, как положили, так положили. Но вот, тем не менее, похоронили. Но похоронили явно намеренно, то есть там как бы уважили.
Была такая отличная книжка «Водители фрегатов», а внутри была повестушка «Матрос Рутерфорд», это тогда Резерфорд, да так странно, матрос Рутерфорд в плену у новозеландцев. Новозеландцы хватали девок из соседнего племени помоложе, ломали им все кости, клали в ледяной ручей и поили каким-то соком долго, пока она там не помрет или не убьют, что она вкусная становилась от того, что от сока там. Технология была отработана, я чувствую.
Но надо сказать, что маори – это уже следующий уровень, потому что маори, ну они, правда, не очень земледельцы были, потому что у них там не шибко что росло, но предки-то у них были земледельцы, и у них уже такое предклассовое общество, то есть у них такой оформленный институт вождества, что там все по полной программе. Все-таки в каменном веке там все было в этом смысле попроще. И вот как бы жизнь была непроста на самом деле. То есть соседи могли прийти и съесть просто банально. Вот я упоминал в Эль-Сидроне, там просто всю компанию съели и кости в пещеру побросали. Там такая дырка, щель, там никто не жил, просто бросили туда.
Не могу не задать вопрос. А вот я в перестройку покупал книжки такого замечательного ученого по фамилии Поршнев.
О, да.
Что-то у него, товарищ, по-моему, не того было. Не, у него там про людоедство такие опусы были, как это там влияние на цивилизацию.
У Поршнева проблема в том, что он не был, собственно, ни археологом, ни антропологом ни разу. И сейчас его бы засчитали за классического фрика, когда человек, в общем-то, вполне себе ученый, но как бы в какой-то своей области, да, я, честно говоря, не очень помню, в какой он был области, но знаменит стал, когда залез в чужую.
Ад.
И никто уже там не сильно-то помнит, я, например, хотя недавно что-то где-то упоминалось, но чем он занимался в жизни, никто особо уже и не интересуется. А вот то, что он там насочинял, это все, там до сих пор есть общество поклонников, там у них какие-то сайты свои, они там обсуждают. Но там полная жесть, конечно. То есть в советское время это не называлось фричеством, только потому что тогда слова такого не было. А как бы по сути это вот оно и есть, это классика жанра, такой элитный вариант. Прям вот палату мировых весов, под стеклянный колпак можно прямо сажать. Так что это вот не надо про это слушать. Есть на самом деле настоящие находки, есть настоящая наука. Так что жизнь была, мягко говоря, непроста. Если это немножко подытожить, а еще же, да, не надо еще подытожить, еще же я не сказал про детскую смертность на самом деле, про то, сколько они жили при всех вот этих условиях. Большинство скелетов, неважно, кого мы смотрим, там, неандертальцев, сапиенсов, большинство скелетов – это дети, и большинство – это новорожденные дети. При том, что вероятности обнаружения, понятно, в принципе меньше, потому что от них меньше сохраняется, но, тем не менее, мы их находим полно. А стариков старше 45 лет у нас почти нет. Ну, там, на весь палеолит, не знаю, там, от 2 миллионов лет назад до 10 тысяч лет назад у нас их там человек 5, наверное, наберется. Ну, там, порядок где-то такой примерно. А всего-то у нас находок несколько сотен-то уж точно есть. Ну, приличное количество. Так что детская смертность была зашкаливающая на самом деле. И жили они в среднем лет по 30-35, где-то так. Зато вот до этих 30 лет они были здоровые, но как только начиналась фигня, тут же, в общем-то, и умирали. Особо одаренные, конечно, тянули там без зубов, как в Дманисе, там Ле Шапелюсен, Бомб де Лебезье. Есть персонажи, вот у них там зубы выпали, они все там хромые, косые были, там глухие.
Ну, то есть, окружающие, возможно, заботились.
То есть, как-то за некоторых заботились, да.
Откармливали человеченкой.
Да, но процент таких везучих индивидов, он, конечно, крайне мал.
Они, возможно, были чем-то полезные.
Скорее всего…
Что-то умели.
Да, ну, допустим, вот Шанидар Первый, который вот самый был там без руки, без глаза, у него там одна нога не гнулась вообще, спина болела, и вообще весь больной там с дыркой во лбу фактически, ну, не, там не дырка сквозная, но шрам был. Вот у него, например, стерты зубы напрочь, и так очень характерно стерты, есть мнение, что он пережевывал шкуры, то есть он там сидел с одной рукой там и жевал шкуры, разминал, просто это нормальное как бы занятие для человека, который сидит на месте. И, кстати, он не своей смертью еще и умер. То есть он прожил чуть ли не дольше всех, то есть старше, чем Шанидар I, только Шанидар V тоже инвалид. Угу. А вот Шанидар I его завалило при обвале. Там было землетрясение, судя по всему, это северный Ирак, там угу. такая сейсмозона вообще. И ему на голову упал, судя по всему, камень, такой здоровый божник у него прямо в черепе торчит. И сверху его засыпало, а потом еще добрые родственники еще и туда подтащили, судя по всему, немножко камней, чтобы, не дай бог, не вылез там второй раз. Но вообще вот такие старые персонажи, они, наверное...
А этого убили второго, который
сосёт? Шанидар V, да. Нет, Шанидар I вот сосёт с зубами, и вот его завалил, это он его и завалил.
Про Шанидара V... Я уже думал, убили за то, что плохо жевал.
Нет, там по-разному, там вот Шанидар III, у него пробитое ребро, например, ну, просто такая дырка, и, судя по всему, копьем. То есть, там все было
не
как надо.
Да.
Ну, это, может, соседи сделали, там, кто его знает, а может, там поссорились, там, не знаю, сайгака не поделили. Ну, там в Ираке, по-моему, не было сайгаков, ну, там, быка какого-нибудь, тура. И вот как-то так им жилось. Но вот эти старые люди, они, видимо, тоже пользу приносили. Есть такая гипотеза, так называемого бабушкования или бабушкизация. Грандмазеринг это пишется mm-hmm. по-английски, а по-русски нормального mm-hmm. нет перевода, но смысл такой. То есть, когда появляются уже более-менее пожилые люди, которые все-таки немощные, да, и вроде они там на охоту ходить не могут, и вот они сидят на месте, но они могут рассказывать опыт свой жизненный, делиться жизненным опытом, байки всякие вещает, да, где что собирать, что ядовитое, что съедобное, в какой сезон, там, предсказать что-нибудь, там, исходя из своего богатого, там, mm-hmm. богатой жизни. И освободить вообще родителей от заботы над детьми. У родителей время появляется вообще на какие-то полезные дела. И это, скорее всего, толкнуло вообще цивилизацию вперед. Часто упоминается, что это прям вот у кроманьонцев началось, и что поэтому вот они такие это продвинутые были, поэтому у них прогресс пошел. Но на самом деле первый такой пример – это 2 миллиона лет назад в Дманисе. Там череп, mm-hmm. 4 из 5, там нет зубов вообще, и все швы на черепе заросли. То есть, по современным меркам, это лет 80 на самом деле. Это вот человек, там вопрос, бабушка или дедушка, там, mm-hmm. непонятно. Но вот жил многие годы вот в таком беспомощном состоянии, как-то кормили, и это вот это первые хомо еще 2 миллиона лет назад почти.
Ну, там, ну явно 1 770. Пользу приносил, иначе кормили
бы не стали. Иначе бы нет, да.
Это как сейчас в Сибири там у охотников собаки, как только она кого-то ловить перестала, ее тут же и пристрелили.
Ну, то собака. Нет, собаки,
несмотря на то, что она
собаками
там хороша,
так и делали и тогда. Да. А есть собаки, он со следами разделки. Хотя, кстати говоря,
я
есть...
про то, что она же ест, ее кормить надо.
Но если нет, между прочим, не ловит... есть находки во Франции костей собак палеолитические, да, с патологиями, то есть, когда была больная собака, и они ей заботились. Такие тоже есть. Ну, правда, ее потом съели, там, поверхно, там следы надрезок.
Вот. Следы заботы.
Ну, как бы, но тем не менее, вот два в одном, как обычно бывает. Ну, диалектика, как в любом вопросе. И если вот все это немножко как бы подытожить, значит, был, вот человек рождается, да, во-первых, угу. у него огромный шанс был умереть прямо тут же на месте, в общем-то, как бы не отходя от
кассы. А чего они помирают, вот новорожденные, вот так?
Холод, голод, ну, болезни с меньшей вероятностью, потому что их все-таки слишком мало было, чтобы там эпидемии какие-то распространялись, но голод, холод уже достаточно, вообще, как бы, жизнь непроста. Если они еще все время кочуют, то есть, этого ребенка все время таскают с места на место, да, а если это зима. Потом, когда они выросли, значит, не слабый шанс погибнуть от копий соседей, от клыков, когтей, хищников, каких-нибудь там медведей, львов, которых по Европе там где угодно водилось с пачками. Жили они все время в движении, не знали они родной стороны, как в песенке поется, да, то есть как цыгане. И когда все-таки они обретали какое-никакое вот место жительства, жили они на помойке по колено в продуктах подходы своей же жизнедеятельности и чужой, в общем-то, жрали все подряд. То есть, вот палеодиетология показывает, что где жили, вот что росло и шевелилось, то и жрали. И выбора у них не было вот ни разу никакого. То есть, хорошо, если это охотники там, на бизонов, да, mm-hmm. ну, бизон все-таки мясо, но это тоже сезонное дело. То есть, вот прошли бизоны, да, есть куча мяса, они их набили, но консервы делать они не умели. То есть, ну, как-то они там вялили, сушили, там, местами, может, солили, хотя mm-hmm. сомнительно. Но насколько это хватит, да? И история всех вот таких охотничьих обществ в Сибири, в Северной Америке показывает, что они пируют, потом бац, у них все это кончается, полгода они голодают.
Да.
И потом там стойбищами вымирают от голода и там начинают друг друга жрать. Или, допустим, северные олени. идут на переправе, да, через реку, а там кто-нибудь чихнул, олени повернули и переправили за 100 километров. И все. И все помирают с голоду, потому что, как бы, вот все олени испугались. Не получилось. А если набили оленей, все чудесно. И, кстати, следы массовых и загонных охот-то есть. В Салютре там лошадей мочили, там, угу, таких находок довольно много. В Амвросиевке там свои бизоньих костей просто лежат вообще. Там.
А вот вопрос. В детских книжках читал там эти пещерные львы, пещерные медведи, а от них вот что-нибудь находят? Они действительно были какие-то мега-гигантские там, да?
Ну, на самом деле, лев пещерный был примерно такой же, как современный лев, ну, может, чуть-чуть покрупнее, но сейчас они мелкие не потому, что они современные, а просто самых больших сейчас выносят. Как бы на них охотники чаще охотятся. А тогда все-таки у них возможностей было меньше. А пещерные медведи, они были разные на самом деле. Были особо отборные, допустим, там в Центральной Европе жили, там, да, такие весьма приличные, там чуть не в холке 2 метра были. А были мелкие, вот там, допустим, на Кавказе, там некоторые, они вообще меньше современного бурого медведя. Это как бы разные. Они иногда рассматриваются как подвиды, да, как виды. Ну, там, может, не два, но так прилично, то есть хватит, чтобы человека убить. Другое дело, что пещерный медведь, по палеодиетологическим данным, он был травоядней, чем лошадь. Я не очень понимаю, как можно быть травоядней лошади, но вот он как бы умудрялся. Но он все-таки медведь, то есть лапа-то у него как что надо, и даже если он растительноядный, как бы он лапой там махнет, а там когти все-таки. Но это не мешало, кстати, им охотиться на медведи, по полной программе охотились сколько угодно. И вот, ну, обычного медведя хватит. Не обязательно быть каким-то особо гигантским, на самом деле. Человека и рысь может, в общем-то, убить вполне себе, смотря в каком состоянии человек, насколько он
вооружен. Я в прошлом году на Камчатку летал, там нам затеяли купание в каком-то этом, как его, ну, где там термические ключи. А когда улетать на вертолете стали, вертолет поднялся, а там сбоку от этого бассейна медведь скачет. Так он таких размеров нынешний, я не знаю, натуральный компьютерный монстр, настолько страшный, поэтому я не знаю, если стукнет, там не то что пол
черепа. Это еще сейчас медведи шуганные.
Да.
Это сколько их стреляли, они все отобраны, они уже как бы знают, что с человеком лучше не связываться. Да. А тогда они не парились такими вещами. Но, тем не менее, да, находят. Вот, допустим, в том же Сунгире там есть коготь пещерного медведя там, в виде подвески. Вот как бы, да, там. Причем это Владимир, это как бы оледенение. И вот у них там львы водились. В Франции есть Артю, такая пещера. Там неандертальцы жили, там мекокская культура. И там найдена лапа леопарда, прям вот собранная такая, и хвост леопардовый, отдельно взятый. Как бы, вот как бы как-то они его там укокошили, причем в собранном виде, то есть это то ли подвеска, то ли амулет. Ну, есть еще версия, что они играли там «Кошка сдохла, хвост облез». И как бы это был такой жесткий такой вариант, неандертальский такой, брутальный. Но вот связывались они с этими животными.
Он же, говорят, злейший враг обезьян, да, леопард?
Конечно, ну, леопард, он приспособлен, это он вообще возник как охотник на обезьян. Это его предназначение – охотиться на обезьян.
И говорят, что вот в аэропортах, когда черное табло, на нем желтые буковки, что это для человека, сочетание черного с желтым самое контрастное – это как леопард покрашен.
Ну, это есть такое мнение, насколько, как это можно зашивать в генах, честно говоря, я не знаю, но человек на любой контраст вообще реагирует. Да. Ну, есть и такая версия. Ну, я немножко сомневаюсь, если честно.
Вот. В общем, жизнь была полна приключений и неожиданностей.
Жизнь была чудесна.
Все друг друга не
видели. Поэтому мораль из этого проста, на самом деле. То, как мы живем сейчас, может кому-то казаться, что мы там несчастны, что мы там болеем много, что вот мы все из себя, да, там жалуются все гораздо, понятное дело, там бюрократия заела, там автобус долго на остановку не приходит. Там зарплата маленькая, да, там, не знаю.
Вот если пещерный медведь придет вместо автобуса.
Вот
да.
Как бы да, то есть вот полезно изучать прошлое, чтобы понять, в каком раю мы живем сейчас. То есть мы сейчас живем просто реально в раю. Вот при всех минусах и сложностях нашей современной жизни, да, все равно это просто счастье. Есть же, кстати, еще замечательная история, когда люди, жившие вот такой первобытной жизнью, современники наши, да, оказывались в цивилизованном обществе, и их просто спрашивали, как они себя чувствуют, и какие отзывы, да, там, допустим, был такой индеец один в Калифорнии, который принадлежал племени там, очень маленькому, да, их там истребили белые, они там долго ныкались по каким-то лесам, ущельям, и в итоге он один остался, несколько лет там шлялся где-то, потом приполз там уже к какому-то поселению, и в итоге жил как живой экспонат при музее фактически, вот, ну, как оформлен каким-то дворником, что ли, был там сторожем. И в какой-то момент, а его изучали, как бы, да, ну, это такой последний живой индеец фактически этого племени, он умел все руками делать, он реально из каменного века вылез, это вот граница 19-20 века. И его спрашивали, давай поедем, и ты нам покажешь все вот на природе, там, как из лука стрелять, как там огонь разводить. И он до последнего отбоярился, говорил, да ну нафиг, там опасно, там плохо, там вас пумы съедят, там вас какие-нибудь скорпионы покусают, там змеи гремучие, там то не то, то не это. И как можно бросить тут комоды, вода из крана течет, это уже 20 век, как бы, да? Вот, тут вообще тепло, тут крыша над головой. Или когда, например, австралийские аборигены, там, впечатление, значит, они там что-то такое нехорошее сделали, я уж не помню, то ли каких-то овец убили, то ли там человека даже, их посадили в тюрьму, и, значит, вот они там посидели сколько-то в тюрьме, а потом отзывались, ёлки, нас посадили в замечательное место, где была каменная крыша над головой, нас кормили рисом каждый день несколько раз, вот, там было тепло, там не дуло, там вообще чудеса.
Великолепно себя чувствовали.
Мы так-то вообще там хорошо провели время, там, посадите нас туда и позвали, что еще разок, да, как бы, там, что вы такое нам сделали, чтобы нам еще разок там оказаться. Вот, поэтому, если кто печалится, как ему сейчас плохо, вспомните о вот тех людях, которые себе лечили зубы кремневыми остриями, которых жрали медведи, которые бегали с копьями летом голышом, зимой в вонючих шкурах, жили на помойке и помирали лет там, в 35, скорее всего. За редчайшими исключениями.
Вот, вот это, кстати, на мой взгляд, основной показатель.
Да, то есть я бы...
Если все так плохо...
Уже
если...
давно умер.
Да, если еда настолько отвратительна, палеодиета, возвращаясь к самому началу, если сейчас все так плохо, почему живут-то по 80 лет?
Это вот меня радует, когда начинают рассуждать, вот у нас проблема, люди много помирают от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а чего им еще помирать? Как бы вот потому что уже никаких других причин нет-то, да, то есть, ну, там где-то войны, допустим, есть, но это в процентах населения, это мизер совсем. А, ну, или машина собьет, да, самый вероятный вариант, там, заменитель пещерного льва там и медведя. Либо, да, онкология и сердечно-сосудистые, потому что все остальное у нас уже все, как бы мы едим без остановки. У нас проблема ожирения. Это вот кому вообще в голову пришло в верхнем палеолите, что может быть проблема. Жратвы слишком много.
А как вот статуэтки какой-нибудь Венеры, у которой башка как улей какой-то и сама она там с такими
кисками? Ну, башка улей только одной, честно говоря, там бошек-то чаще нет вообще.
Но все равно она такая.
Но они такие пухленькие, да, есть такое. Но
их специально откармливали?
Во-первых, мы не знаем, насколько они отражают реальность. Может быть, это мечта, на самом деле. Может, это воплощение идеала. То есть, вот как бы они вот, да, вот такая бы она должна быть. А во-вторых, они не все далеко такие. Есть несколько традиций. И есть вот такие пухленькие, ну, чаще всего вспоминают Венеру из Виллендорфа. Это да, вот, которая да, где Гули да. как раз, да, и она такая вся кругленькая. И таких еще там какое-то количество есть, вот в Костенках есть такие, в Авдеево. А есть стройненькие, допустим, в Борщево, там в Мальте, в Бурете, там такие прям стройненькие палочки, они очень даже. Там в Бурно там мужичок такой стройненький, причем там то, что это мужичок, там не ошибешься.
Более реалистичный.
А, да. Он там очень реалистичный. Причем он там марионетка, там у него ручки и ножки были, видимо, приделаны подвижные. И не факт, что прямо они все такие были стройные, а вот когда смотрят показатели стресса детского, есть такие показатели, когда там гипоплазия малятки, бороздки на зубах, какие-то там линии Харриса на длинных костях, какие-нибудь там криборбитали там на глазницах, такие дырочки. Ну, это вот когда ребенку становится совсем хреново, и у него появляются всякие такие вот маркеры. А если он выживет, у него это остается до конца жизни. И в верхнем палеолите, и у неандертальцев, и раньше там регулярно с такими вещами, то есть видно, что жилось им там не очень. И голодали они постоянно, и рахит у них там через одного, у того же там Сунгирса, например, в детстве был рахит, и скорее всего у матери его был рахит, и детишки там все какие-то кривоногие, там кособокие. То есть, несмотря на то, что был отбор, все равно сплошь и рядом вот у них что-то было, не слава богу. Хотя иногда, кстати, выживали, на удивление, люди с тяжелыми патологиями, которые точно выжить не могли, причем врожденными. Допустим, есть такая пещера Рамита в Италии, и там Рамита 2 – это скелет карлика с ахондроплазией, ну вот как Тирион Ланнистер, да, в этом. И вот он маленький, у него ручки, ножки такие коротенькие. Причем он похоронен был с женщиной так в обнимочку. Она его прям так обнимает. Ну, вот так вот она его обнимает. И вот он до каких-то приличных лет, ну, средних для того времени, в общем, вполне себе дожил. Потому что охотиться, скорее всего, он не мог на этих ножках бегать. А вдоль Невестоинца там есть погребение, там 15, ну там 3 человека в одной могиле лежат, два брата и сестра в серединке, вот 15-й скелет, это вот, ну, номер 15 у нее, это вот эта сестра, у нее там ужас какой-то врожденных патологий, там какой-то ужасный синдром, она была тоже низкорослая, вся какая-то кривобокая, с разной длиной рук и ног, с ихтиозом, с волосами-пучками. И там...
Что такое ихтиоз?
Ихтиоз – это когда кожа такая желтая и с такими как чешуйками покрыта, какой, такая шелушащаяся. Да. Анлопеция – это вот у нее когда волосы пучками, и там какие-то глазки странные, лицо приплющенное, зубы торчат вперед, вообще жесть полная. И слабоумная по полной программе. И, скорее всего, еще глухая, и два братца. Ну, мужчины с такими патологиями просто не живут, потому что это еще там с половыми хромосомами связано. Но они тоже с большой вероятностью глухие были, и там с отклонениями у них там какие-то тоже врожденные вещи. И вот, скорее всего, это два брата и сестра. И вот их тут похоронили, скорее всего, еще в жертву принесли, потому что, ну, люди втроем не помирают. И у нее еще в зубах какая-то там деревяшка. Или... А, нет, кость, это ребро лошадиное у нее там зажато. Ну, есть мнение, что это, чтобы она там не сильно орала, когда ее будут убивать. Как бы.
Кошмар.
Но, как вот, с одной стороны, это говорит о том, что они дожили до вполне себе такого взрослого возраста. Ну, там, они подросткового такого лет, там, 15, 16, 17, где-то вот около того.
Все равно, что кто-то кормил. Это
то есть, вот, это человек, который точно не мог, как бы, да, себя обеспечивать. А с другой стороны, видимо, в жертву таки принесли. Вот. В Кавзехе 100 тысяч лет назад, это как бы такой вот предсапиенс фактически, там Кавзех 11, ребенок 12-летний, и у него травма на лбу вот здесь, видимо, лет 6, то ли ему кто-то треснул по голове, то ли камень на голову в пещере упал, то ли что-то нехорошее случилось, но судя вот по повреждению, у него были опухоль мозга, ну не опухоль мозга, но повреждение мозга, такое капитальное, и люди современные с такими патологиями, они не могут говорить, они там все забывают, они не узнают родных, и там куча проблем, короче, вот таких ментальных, да, то есть, скорее всего, он очень неадекватный был. И тем не менее, вот он еще лет 6 после этого прожил, там, почему умер, честно говоря, неизвестно, но его похоронили, там, роклань ему положили, яйцо печеное страусиное, там, еще это мохря посыпали, ну, там, не целиком, но так, местами. И это такое прям специальное погребение. Совсем, то есть, опять же, лет 6 заботились о вот таком раненом ребенке, который 100% был бесполезный.
Могли бы сожрать, а все-таки люди...
То есть, вот диалектика. Возлюби ближнего своего. То есть, своих они, да, берегли, ухаживали, но иногда вот в дальних стойницах пришло время и в жертву принесли. Как бы, ну, с пользой, как бы, практичные люди были. Они...
Тоже где-то читал, что австралийские аборигены, они сейчас... Ну, не сейчас, а там в 19 веке, когда их там осваивали усиленно, что когда наступает голод, они маленьких детей без промедления скармливали старшим, чтобы типа эти жили, эти-то уже более жизнеспособны.
Ага. Вот. Так, у Дарвина в «Путешествии на корабле Бигль» есть же замечательное описание огнеземельцев. И когда, значит, у огнеземельцев наступает голод, там ничего, значит, жрать нечего, они жрут своих стариков. Вот. И там этот огнеземелец, который, собственно, все это рассказывал, он там со смехом рассказывал, как, значит, старухи бегут в горы, а как прикольно и весело за ними гнаться, значит, их убивают, и они плачут, и так это смешно, и прикольно вообще, и классно. И там показывал, какие места самые вкусные. Вот. А когда его спрашивали, а что вы жрете, старуха, не собак, например? Он говорил, ну как, собаки могут охотиться на выдр, а старухи нет. Ну, как бы,
очевидно.
Собаки полезные, как
вы
бы.
О чем спрашиваете?
Да. Вот, поэтому это как бы, да, они были рациональные люди практически, но вот они выживали. Все на самом деле капитально поменялось с окончанием ледникового периода, ну, еще чуть попозже, с появлением производящего хозяйства, когда они стали жить тусовками большими, когда группы возросли резко, когда уже не все знают друг друга по имени, да, и там как-то представляют, что это вообще за человек, когда не все совсем уже родственники, там, братья, сестры, там, отцы, матери. И вот тогда уже вот эта предыдущая социальная система начала ломаться. Тогда пришлось что-то изобретать. Ну и тут же моментально возникает бюрократия, цари, жрецы, пирамиды, огороды, всякие там стены, ямохранилище, вооружение боевое, топоры, шлемы там чуть попозже. щиты, все дела. Но это уже совсем другая история, это уже наше время. И несмотря на то, что с одной стороны, как бы вроде бы агрессия возросла, то есть появляется, например, оружие для убивания, да, то, что раньше как бы не было, ну, то есть для убивания это было, но для убивания животных.
Себе
подумать, а такого, вот, чтобы убивать людей, не было в Палеолите. Хотя, кстати, даже у австралийских аборигенов, которые вроде дикие-дикие были, да, у них были специальные копья именно для сражений с людьми. Прям специально сделано, и тоже там все непросто было. Но если не знать, что оно для сражений, про это вот, ну, если их не спросить, аборигенов, то это не узнаешь, оно по строению то же самое вообще. А вот с появлением уже производящего хозяйства, да, вся эта радость появляется. С одной стороны, агрессия вроде как растет, а с другой стороны, отрабатываются механизмы как-то вот сбавления этого дела, чтобы просто все друг друга не поубивали банально. И появляется вот некая власть, там милиция та же самая, да, ну, потому что там не в современном виде, следить, там да. Законы, тот же там Хаммурапи, да, вот там своял этот столб, как известно, там базальтовый, или как еще он там сделан, и написал закон там за то, за то, за то, ну, там, правда, в основном все законы сводятся к тому, что за это надо убить, вот, но...
Расписал по понятиям.
Но, тем не менее, уже как бы по закону, уже не от балды, а уже все как это, а местами там было по-другому. У хеттов, например, там законы, в основном там, по-моему, смертных очень мало, там два, что ли, я не специалист, но в основном там откупиться за все можно заплатить. Но это уже сильно позднее время, конечно, это уже там совсем не палеолит. Но вот это механизмы отрабатываются. И возникает там какая-нибудь русская правда, там такая правда, сякая правда. Ну, это уже совсем современность, можно сказать. Когда вот наше обезьянье и такое дремучее прошлое должно быть как-то скорректировано на новые реалии, когда вот мы живем совсем неправильно. И с одной стороны совсем неправильно, а с другой стороны, глядишь, в два раза, а то и в три раза больше живем. И как-то уже способны договориться, и уже не в пределах там, одной деревни, да, а в пределах там, государства на целый континент размахнувшегося. И даже между государствами как-то на удивление получается. Ну, не всегда, к сожалению, иногда там начинается бросание бомбами, но все же таки пытаются, там ООН какой-нибудь организует. И поэтому хочется верить, что прогресс у нас не завершен, и что впереди еще у нас развитие будет. Другое дело, что у нас сейчас социум развивается быстрее, чем биологическая эволюция может это как-то нам прошить в генах. С этим проблемы. Поэтому у нас до сих пор люди идут... Плюют, кидают окурки, гадят, друг другу морды бьют, там что, там стремятся проткнуть друг друга, или там выстрелить, или еще что-нибудь нехорошее сделать. Ну,
вожди и милиция приводят их в чувство.
Но у нас есть социум, да. У нас есть вожди и милиция.
Ну, подводя итог, с чего начали. Вот палеодиета, если жрать сырое мясо, я не знаю.
Будешь жить 35 лет.
Где? Как-то
можно, но я не рекомендую.
Странно граждане к этому подходят. Я уж если совсем в дебри, то, по всей видимости, приготовление еды, то есть, когда ее научились варить, жарить.
О, это и отдельная история, как они
готовят. Оно же резко ускоряет, увеличивает количество поступающей энергии, позволяет чего-то больше делать. Не как обезьяна целый день жевать что-то без передыху, а выделить время на другие занятия. Палеодиета как-то не очень. Неандертальцам мы завидовать не будем. Спасибо.
Пожалуйста.
Очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.